Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Совет Федерации переназначил председателем Конституционного суда Российской Федерации Валерия Зорькина. Его кандидатуру поддержал 141 сенатор. Таким образом, 69-летний Зорькин переназначен на этот пост уже в пятый раз. Зорькин выступил перед сенаторами с речью против пересмотра Конституции и усиления полномочий парламента. Глава Конституционного суда считает подобные инициативы несвоевременными. «Нынешняя ситуация никак не предполагает на крутом ходу менять конструкцию», сказал Зорькин и добавил, что лично он был и остается сторонником сильной президентской республики в России. Президент Татарстана Рустам Миниханов выразил мнение, что России нужен царь. «Царь – это мужественный человек, который отвечает за страну», – объяснил Миниханов свою позицию. Схожую точку зрения высказал и кандидат Владимир Жириновский в интервью радио «Коммерсант ФМ». «России демократии не подходит вообще. Россия – самодержавная страна. Уж лучше честная монархия на 30 лет, а в среднем возраст монархии в российском государстве был 15 лет. То есть они два срока просидят. Клан питерских – вот монархия. Это семья питерских». О том, противоречит ли основному закону призывы сторонников премьера к укреплению единоличной власти, об этом в нашей программе спорят юристы Юрий Иванов, адвокат, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии КПРФ, Борис Надеждин, депутат Государственной Думы нескольких созывов, и Вадим Прохоров, адвокат, член Политсовета движения «Солидарность». Первый вопрос Вадиму Прохорову. Насколько последовательной, по-вашему, выглядит политическая позиция Валерия Зорькина?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот если вспомнить тот период, благодаря которому, собственно, Валерий Дмитриевич запомнился, очевидно, россиянам, а именно это осень, лето и осень 93-го года, о котором много говорят. Многие это воспринимают как преступление Ельцина, кто-то воспринимает те события как попытку реформы и подавления мятежа. Я, например, отношусь к последним. Это как бы действительно спорный вопрос. Но Валерий Дмитриевич тогда занял действительно позицию, такую достаточно четкую антиельцинскую позицию, выступил против того самого указа 1400, если мне память не изменяет, и как раз тогда занимал такие, я бы сказал, пропарламентские позиции, то есть за наличие именно парламентской республики в России. Так что же сейчас изменилось? Царь поменялся. На смену царю Борису пришел царь Владимир, или там Лжедмитрий, или кто еще, и вот, соответственно, меняются позиции Валерия Дмитриевича. Ну, если это, как бы, его позиция конституционная меняется под влиянием каких-то конкретных фигур, которые в тот или иной момент оказались у власти, зачастую достаточно случайно, в таком случае вызывает действительно вопрос последовательности его действий и его высказываний. Мне кажется, что здесь есть определенные проблемы, о которых стоит задуматься.
Вопрос Юрия Павловича Иванова. Добрый вечер, Юрий Павлович.
Пустой, никого не интересует.
Юрий Павлович, здравствуйте.
Да-да.
Да, как по-вашему, допускает ли Валерий Зорькин нарушение закона, вмешиваясь в политические вопросы, которые могут стать предметом рассмотрения Конституционного суда?
Вы знаете, ведь Зорькин – это очень такая красочная, интересная фигура. Так получилось, что я когда был студентом, потом его судьба, она прошла на моих глазах, мы сверстники. И это был вначале красный профессор, который проповедовал коммунизм в университете. Потом он был руководителем вот этого морально очень некрасивого процесса на КПСС. Морально, потому что коммунисты судили коммунистов. Коммунисты, ренегаты судили тех, кто остался верен коммунизму. Потом в октябре он действительно боролся за парламентаризм. Вот я обратил бы внимание на одно обстоятельство, которое вот он на моих глазах, на его трансформацию. Он в 90-е годы, вначале он был сторонником, я бы сказал, западной модели. Он совершенно четко проповедовал идеи парламентаризма, либерализма. Это был, в моем понимании, человек с большим весом либерализма. Но то ли годы его испещрили, то ли, так сказать, жизнь заставила быть таким, знаете, ну, обывателем, прагматиком. Но сегодня этот человек вдруг ушел от этих западных принципов куда-то ближе сюда, к русофильству. И вот, по сути дела, он занимается тем, что он подыгрывает нынешнему президенту. Подыгрывает достаточно умело, потому что, понимаете, допустим, если такие примитивные агитаторы Путина, они все время нас пугают дестабилизацией, вот дестабилизация самое страшное, если она произойдет, он ввел новый термин, он стал говорить о хаосе, что вот у вас выбор, или недемократическое правление Путина, или хаос. Он запугивает общество хаосом. Но главная его позиция, вот я тут сейчас, готовясь к вашей передаче, посмотрел у себя в компьютере его такие несущие фразы, вот я ее цитирую. «Нынешняя ситуация как, никак не предполагает на крутом ходу менять Конституцию, чтобы было больше демократии». Сегодня это человек, который является сторонником, как он говорит, президентской республики, а по сути дела, вот есть у президента такая теплая печка, на которой греются совершенно разные фигуры, от Михалковщины до Табаковщины. И там же вот эти все сторонники Пиночета, Леонтьевы, Латынины. И вот на этой печи сейчас оказался вот этот яркий, интересный, умный человек. И он не видит, что жизнь развивается по своим канонам, что есть улица, что кроме улицы есть требования людей. Он сидит на этой печи, и я боюсь, что до конца жизни он уже себя не поменяет. Он вырвал очередные 6 лет срока, и пожелаем ему здоровья на эти 6 лет, а себе пожелаем, скажем так, дожить до рассвета, в котором Зорькина не будет.
Спасибо. Вопрос Борису Надеждину. Добрый вечер, Борис Борисович.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете участившиеся призывы к установлению в России единоличной власти, которые звучат в широком спектре чиновников, от председателя Конституционного суда до оппозиционеров?
Да, ну, очевидно, боязнью потерять эту власть. Больше ничем объяснить не могу. Если смотреть как бы такими трезвыми, объективными глазами, то это все средневековье. И совершенно неадекватное современному российскому обществу представление о стабильности. Дело в том, что стабильность теоретически может обеспечиваться двумя противоположными способами. Первый – это несменяемость власти. Ну, вот там египетские фараоны 2000 лет правили, 300 лет была династия Романовых, престол наследия и все такое. А на современном мире долгосрочная политическая стабильность обеспечивается ровно обратным способом, а именно политической конкуренции и периодической сменой власти по итогам честных выборов. И сейчас страна стоит реально на развилке. С одной стороны, мощные силы по своему происхождению феодальные и средневековые, которые считают, что нужен царь или генсек, или там президент forever навсегда, чтобы не менялся одна партия. С другой стороны, выросло поколение, которое понимает, что так стабильность не обеспечится, и что принципиальным является доверие людей к результатам выборов. Вот, собственно, о чем идет спор. Поэтому все те, кто видел стабильность там монополии КПСС, а сейчас видит монополии Единой России и Путина, те, значит, за царя, там, за твердую там и так далее. А те, кто выходит на Болотную площадь, понимают, что из них пытаются сделать крепостных, им это не нравится, я их понимаю.
К нашему разговору подключилась Тамара Георгиевна Марсикова, бывший зампредседателя Конституционного суда. Добрый вечер, Тамара Георгиевна.
Добрый вечер.
Насколько безупречной, по-вашему, выглядит процедура переназначения председателя Конституционного суда, которая сегодня была реализована в очередной раз?
Ну, вы знаете, если сравнивать ее с тем, что прописано в законе, то она как раз была безупречна. Ну, просто надо сравнивать, очевидно, с другими стандартами, потому что эта процедура, с моей точки зрения, я уже неоднократно об этом говорила, не отвечает тому принципу сменяемости, который для обеспечения независимости судьи является главным.
А как вы считаете, могут ли вопросы государственного устройства России, о которых вот в своей вступительной речи сегодня высказался Валерий Дмитриевич, стать предметом рассмотрения Конституционного суда?
Вопросы государственного устройства России, конечно, могут стать предметом рассмотрения Конституционного суда. И это может быть в разных процедурах. Это может быть в процедурах толкования Конституции, например, если будут соответствующие запросы. Это может быть, с моей точки зрения, в процедурах проверки конституционных законов в поправках, вносимых в Конституцию Российской Федерации. Ну и, естественно, в других всех процедурах, где проверяется содержание федеральных законов, определяющих структуру государственной власти.
Как, по-вашему, вот переезд Конституционного суда в город на Неве сказался на его лояльности, или опасения были напрасными?
Ну, если иметь в виду обеспечение лояльности власти, то я не думаю, чтобы этот переезд был главным козырем в обеспечении такой лояльности. Просто очень сильно поменялся статус суда, независимо даже от того, что он переехал, он все равно в остальных параметрах также серьезно изменен. И это, конечно, влияет на его способность быть противовесом других властей.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонента «Радио Свобода». О том, противоречит ли основному закону призывы к укреплению в России единоличной власти, в нашей программе спорят юристы Тамара Марчакова, Юрий Иванов, Борис Надеждин и Вадим Прохоров. Андрей Савельев, бывший замглавы Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, противник превращения идеи монархии в профанацию.
Для монархиста тезис о том, что России нужен царь, достаточно естественен и понятен. Но когда этот тезис переносится на действующего политика, который собирается занять пост президента, то это выглядит в глазах монархиста, а я являюсь монархистом, как чистейшая профанация. И более того, призыв к тому, чтобы будущий президент перешагнул через все правовые нормы и через все статусы, заложенные в действующих документах, прежде всего в Конституции. Поэтому я расцениваю выступление президента Татарстана как призыв к государственному перевороту и как призыв к Владимиру Путину этот государственный переворот совершить.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что призывы к установлению в России единоличной власти мы обсуждаем с юристами Тамарой Марчаковой, Юрием Ивановым, Борисом Надеждиным и Вадимом Прохоровым. Вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, вышел ли Валерий Зорькин за рамки своих полномочий, публикуя в широкой печати политические статьи?
Ну, вы знаете, я могу высказать свое мнение, как, в общем, адвокат, который неоднократно участвовал в разбирательствах в Конституционном суде и как раз защищая ту или иную сторону вот под, в пленарных заседаниях, где председательствовал именно Валерий Дмитриевич. Есть 11-я статья Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации, которая так и называется «Занятие и действия, несовместимые с должностью судьи Конституционного суда». Причем любого судьи, не только председателя. Если ее внимательно посмотреть, то, в общем-то, этот закон, конституционный закон, дает ответ на все вопросы. Ну, в частности, в ней указано, что судья Конституционного суда не вправе, выступая в печати, иных средствах массовой информации и перед любой аудиторией, публично высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в КС, и, ну, либо изучается, или принят к рассмотрению. Более того, есть и иные серьезные ограничения, например, судьи КС не могут входить в руководящий состав любых общественных объединений, даже не препятствующих политические цели, и, собственно, вообще заниматься какой-либо политической активностью и даже присутствовать на конференциях и съездах партий и движений. Вот давайте посмотрим. Эти статьи, которые начало им положено было, если мне память не изменяет, 29, кажется, октября 2010 года, это вот знаменитый тезис Валерия Дмитриевича, «Есть предел уступчивости», где он обрушился на Европейский суд по правам человека. Но, извините, если мы отменили Конституцию, и, в частности, статью 46, где часть третья прямо предписывает возможность для граждан обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, тогда да, но как человек, который стоит на страже, должен стоять на страже Конституции, выступает с такими тезисами? Это, в общем, просто как-то слабо укладывается в сознание. Ряд иных статей, вот около месяца назад, если мне память не изменяет, появилась тоже статья такая, так называемая антиоранжистская, по поводу массовых выступлений, и опять же с основным тезисом, что не надо раскачивать лодку, и вообще все статьи Валерия Дмитриевича в таких достаточно резких выражениях составлены. Мне кажется, что в целом ряде случаев он прямо высказывается по тем вопросам, которые с однозначностью могут стать предметом рассмотрения в Конституционном суде, в частности, по проведению массовых акций и так далее. И я напомню, что за куда меньшие прегрешения некоторое время назад в Конституционном суде под руководством как раз Валерия Дмитриевича, насколько я понимаю, произошла зачистка, избавились от глубоко уважаемого судьи Анатолия Кононова, вынудили его уйти в отставку. По сути, заткнули рот Владимиру Ярославцеву, тоже судья, который часто выступал с особыми мнениями. Им инкриминировались, в общем, какие-то вещи, тоже публичное комментирование, как я понимаю, в куда более мягкой форме. Но вот в этих статьях Валерий Дмитриевич не стесняется и считает, что ему это возможно. Мне кажется, что в данном случае федеральный конституционный закон дает ответ на эти вопросы.
Вопрос Юрию Иванову. Юрий Павлович, слышите нас? Юрий Павлович.
Ага, да-да.
Да, как по-вашему, вышел ли Валерий Дмитриевич Зорькин за рамки правового поля, высказав собственную точку зрения на актуальные проблемы российской политики?
Вы знаете, вот рискну утверждать, что, пожалуй, нет. Вот я сторонник того, чтобы вот такие, такие лица, как конституционные судьи, могли все-таки в определенных рамках высказывать какое-то свое мнение. Потому что иначе ведь всегда можно усмотреть какую-то политизацию и так далее. Я лично, меня не устраивает что в его выступлениях? Что человек является апологетом президентской республики, прекрасно понимая, что сегодня эта президентская республика у нас напоминает полицейское государство. И второй момент, что если он сам позволяет себе высказываться, ну не мешай тогда другим. Вот тут говорили Ярославцеве и Конану, а я бы привел еще один пример. У них в Конституционном суде был прекрасный консультант Овчинский. Всем известная фамилия. Это один из наших крупнейших специалистов в области борьбы с коррупцией. И вот в период, когда сегодня решается важнейший вопрос о декларировании доходов госчиновников, вы знаете, о принятии конвенции против коррупции ООНовской, да, и когда представители «Единой России», всевозможные адвокаты там высказывают мнение, что, видите ли, обязать госчиновников объясняться по своим расходам, это значит нарушение конституционных принципов, ох, как тут нужно, чтобы какой-то член Конституционного суда или консультант просто напомнил, что Конституционный суд дважды принимал решение, в которых говорил, что эти нормы презумпции невиновности на должностных лиц не распространяются, ведь они же в Конституционном суде принимали такие решения. Что мы в ответ получили? Мы не только не увидели и не услышали вот этих очень важных по сегодняшней, так сказать, ситуации разъяснений, а наоборот, Овчинского выкинули из Конституционного суда. Тебя просто выгнали с работы. И здесь руки Зорькина, я считаю, они, ну, просто, ну, не буду продолжать. У меня, например, факт выбрасывания человека с работы, честного, принципиального, за то, что он высказывается, при наличии высказываний таких же других лиц, но он не лезет ни в какие ворота. Я вижу опасность Зорькина в другом. Бог с ним, пусть он говорит, что хочешь. Это сегодня не так актуально, затыкание рта. Но он же понимает, что нет никакой президентской республики. Но ведь, понимаете, если писатель Владимир Максимов, пусть земля ему будет пухом, еще при принятии Конституции сказал, что Россия получила Конституцию полуфашистского государства. У нас Конституция не президентская. Это Конституция такого оголтелого авторитаризма, в которой нет парламентского расследования, нет выборов там мажоритарки, нет избирательности по губернатору. Ну что говорить о его утверждении Советом Федерации, когда Совет Федерации квазиорган? Мы понимаем, что там сидят назначенцы президента, и этот же президент нам тут вот... Они разыгрывают эти фигуры, эти должности. Вообще, вы знаете, Конституционный суд уплыл куда-то от нас туда, в Питер. И поэтому эти статьи и мнения Зорькина вот сегодня для реальной политики они не имеют, на мой взгляд, никакого значения. Имеет значение живая борьба людей на улицах с протестами. А эти люди, они сидят, вот как у меня рассуждают студенты, я стал с ними, читаю лекции, и студенты мне говорят, да что там Конституционный суд, какие-то бабки и детки сидят и что-то там высказывают, вы понимаете, ну... Я думаю, что все эти перетурбации вокруг Зорькина, они реально для народа, они сегодня не имеют никакого значения.
Вопрос Бориса Надеждина. Как, по-вашему, сказалось ли на падение авторитета Конституционного суда изменение процедуры назначения его председателя?
Ну, в каком-то смысле, конечно, сказалось, потому что когда раньше судьи сами из своего состава выбирали, было гораздо красивее. Но я тут хочу, вот понимаете, мы как-то уперлись, там, Зоркин, там, и так далее. Потому что он просто гораздо шире стоит. Дело в том, что за время правления Путина были полностью подавлены институты российской государственности, которые задуманы в этой самой Конституции, которую Зоркин должен защищать, как противовесы сильной президентской власти. Я говорю про парламент, который полностью был там уничтожен и выглядит сейчас совершенно нелегитимным. Я говорю и про судебную систему в целом, в частности, про Конституционный суд. Лично для меня ключевым таким моментом было решение, где, кстати, мы с Вадимом Прохоровым представляли истцов по поводу отмены выборов губернаторов. На мой взгляд, абсолютно неконституционное решение. Особую пикантность придавало то, что буквально за, по-моему, год или за два до этого рассмотрение нашего заявления о том, что Путин незаконно отменял выборы губернаторов, значит, Конституционный суд принял решение ровно противоположное, о том, что выборы – это правильно, конституционные, только так и надо. Прямые выборы губернаторов имеется в виду. Он пересмотрел свою позицию. После этого я как-то сразу успокоился насчет Зорькина, никаких иллюзий больше не строил, и, честно говоря, его там личные взгляды для меня сейчас мало интересны. Здесь в другом проблема. Проблема в том, что реально такая важнейшая основа конституционного строя, как разделение властей и федерализм, были уничтожены при полном попустительстве, в том числе и господина Зорькина. За что ему привет горячий от российского народа.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, вот ваша дискуссия, несколько из нее выпал сам Путин, а он сегодня, выступая где-то в войсках, сказал, что нужно будет, и если нужно, то будет использована армия против народа, против так называемых оранжевых революций. И вот в этом смысле, да, этих одиозных заявлений Путина, особенно негативно, конечно, и мрачно выглядит назначение ставленника его путинского режима, господина Зорькина. Вот я, кстати, не могу согласиться с мнением уважаемой Тамары Маршаковой, которая говорит, что здесь все безукоризненно. Уже было сказано, что Совет Федерации после 2004 года находится под жестким контролем президентской власти. Значит, это уже не, в принципе, первое нарушение. Второе нарушение – закон Медведева, согласно которого он фактически назначает председателя Конституционного суда. Простите, где независимость судебной власти? И я хочу сказать, что на самом-то деле выступления Зорькина вовсе не являются какими-то спорными опусами. Они являются абсолютно антиконституционными призывами.
Спасибо. Давайте дадим слово после перерыва Тамаре Георгиевне Марчаковой. Напомню, что призывы сторонников различных политических сил к укреплению единоличной власти в России мы обсуждаем с юристами Тамарой Марчаковой, Юрием Ивановым, Борисом Надеждиным и Вадимом Прохоровым. Тамара Георгиевна, Юрий Павлович и Борис Борисович у нас на прямой телефонной связи. Вадим Прохоров находится в нашей студии. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Татьяна Стецура объявила о сухую голодовку. В среду суд приговорил ее к 10 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции у здания Центра избиркома. В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анквава. В среду утром автомобиль Анквава был обстрелян из автоматов и гранатометов в районе города Гудаута. Президент не пострадал, один охранник погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Кандидат в президенты и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не исключил, что поддержит главу КПРФ Геннадия Зюганова, если сам не пройдет во второй тур президентских выборов 4 марта. Власти Ставрополья ведут переговоры с кандидатами в депутаты в горсовет Лермонтова, которые объявили голодовку в здании городской администрации, протестуя против отказа в их регистрации на выборах. Часть акций «Новой газеты», возможно, будет продана новому собственнику. При этом контрольный пакет акций, принадлежащий коллективу, уменьшен не будет, сообщил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Французской журналистке Эдит Бувье, тяжело раненой в сирийском городе Хомс, срочно требуется медицинская помощь, сообщают гражданские активисты. Бувье пострадала в среду при артобстреле жилых кварталов Хомса. Тогда же погибли двое иностранных журналистов. Корреспондент британской газеты «Санди Таймс» Мэри Колвин и французский фоторепортер Реми Ошлик. Еще несколько журналистов были ранены. В Афганистане, по уточненным данным, сегодня погибли 8 участников массовых демонстраций протеста против сожжения Корана на базе международных войск в Баграме. Более 20 человек ранены.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, противоречит ли основному закону призыву к установлению в России единоличной власти, мы беседуем с юристами Тамарой Марчаковой, Юрием Ивановым, Борисом Надеждиным, Вадимом Прохоровым. Вопрос Тамаре Георгиевне. Как вы считаете, обеспечивает ли вот действующий порядок назначения председателя Конституционного суда независимость судебной власти в России?
Вы знаете, это вопрос, на который я отвечала очень много раз, поэтому мне немножко странно, что такой жест протеста в мой адрес прозвучал со стороны очень правильно рассуждающего радиослушателя из Санкт-Петербурга. Я с ним абсолютно согласна. Этот порядок совершенно не соответствует тому, что должно служить гарантиями независимого суда. Совершенно не соответствует. Он создает как раз суд как абсолютно управляемый инструмент. И это настолько очевидно, что здесь даже не требуется особых юридических познаний.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Тульской области.
Алло.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, господа. Вот у меня вопрос, значит... А что вообще делает корона на государственном гербе Российской Федерации, да? Ведь корона – это монаршая сила. Вот, допустим, в Англии, понятно, там есть королева, скажем, Нидерланды, Дания, Швеция. Там тоже на гербах есть корона, да? Вот, поскольку есть, ну, живут монарши особо в стране, то, что у них... Так сказать, чисто номинальная власть, это другое дело. Вот. А что делает корона на гербе Российской Федерации?
Вот. Да, Сергей, но мне кажется, что по геральдике у нас нету на гербе короны. Судя по всему, на монетках посмотрел, там нету короны. Давайте послушаем мнение Виктора Аксиучиса, философа-публициста, который считает учреждение монархии в России неактуальным.
Как убежденный монархист с 40-летним стажем, я знаю, что монархия – это, пожалуй, единственная форма государственного управления, которую нельзя навязать насильственно. Даже демократию можно установить насильственно. Монархию же можно учредить только при полном народном волеизъявлении. Сейчас ситуация в стране такова, что, конечно же, народ не готов принимать монархию как наследственную верховную власть. Конечно же, власть в России во все века была единодержавной в различных формах, и государственное самосознание русского народа тоже единодержавно. Тем не менее, сегодня, я считаю, это не актуально. И если кто-то предлагает это как реальность, то он бежит впереди паровоза. Представить себе, что президентство сегодня превращается в наследственную монархию, достаточно трудно по многим причинам. Да и не нужно.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Тамаре Марчаковой. Не считаете ли вы, что под музыку об инновациях, модернизациях, концепциях и контрацепциях на порог огромной страны на наших глазах нахраписто, размашисто восходит диктатура фашистского типа? Спасибо.
Ну, мы не будем так политизировать наш разговор. Тамара Георгиевна, как вы считаете, насколько безопасны вот эти призывы к укреплению сильной руки в нашем государстве?
Знаете, я не люблю оценивать всякие политические явления, тем более, что они нередко имеют такой характер повлиять особенным образом каким-то именно на публику, то есть продиктованы желанием получить какую-то реакцию от людей. Но на самом деле стоит очень большого сожаления то, что демократические институты в стране увяли. Об этом должен сказать любой человек, тем более юрист, который в какой-то степени должен всей своей практикой, жизнью, мировоззрением отстаивать то, что является правом в демократическом современном обществе. Но нет демократии в стране, как бы ее не изображали обещанием камер на избирательных участках, которые будут контролировать, что бюллетени не подделываются, не вбрасываются и так далее. Ее нет на этап выборов и организации выборов гораздо более ранних, чем голосование и подсчет бюллетеней. Ее нет и во многих других параметрах, в том числе и в системе организации судебной власти, которая сейчас является такой по административному типу созданной вертикальной структурой, что, собственно, лишает судебную власть ее специальных ценных черт как механизма для сдержек и противовесов по отношению к другим ветвям власти.
Слушаем москвичку Наталью.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, который вот меня давно волнует. Скажите, пожалуйста, вот политическая практика позднего Ельцина после того, как была принята Конституция, и вот путинских вот этих лет, она настолько вот не похожа, она настолько разная, поэтому у меня возникает вопрос. Либо у нас такая гибкая Конституция, которая вот и то позволяет, и все вот это совершенно спокойно переваривает, или у нас тогда непонятно, что делает Конституционный суд. Вот он просто наблюдает, и должен кто-то прийти и сказать, посмотрите, это совсем не похоже. Посмотрите, вот там избиралось, здесь перестало избираться.
Да, вопрос Вадиму Прохорову. Как вы считаете, по-разному ли применялся основной закон в ельцинское время и с приходом Владимира Путина?
Да, ну, конечно, он применялся по-разному. Начать надо, наверное, все-таки с того, что само по себе писанное право и то, как оно применяется на практике, зачастую это действительно очень большая разница. Если вы посмотрите американскую конституцию, которая, ну, я не знаю, как не относись к российской нынешней конституции, но, по крайней мере, она куда более логична, полноценна и, в общем, внутренне непротиворечива, в той-то вообще практически ничего, в общем-то, нет. А на момент ее принятия до Билля, там, 91-го года, так она вообще была, по сути, скорее носил декларативный характер. Тем не менее, правоприменение, как вы понимаете, на достаточно неплохом уровне. Теперь российская конституция. Тот прецедент, о котором вспомнил Надеждин, он был, правда, не за год до нашего суда 2005 года, за 9 лет. Это был 96-й год. И в 96-м году при Ельцине, я не помню, кто был председателем Конституционного суда, не Туманов ли тогда, сейчас просто не вспомню.
Баглай, наверное.
Нет, по-моему, еще там. Могу ошибаться, но дело не в этом. В данном случае вопрос не в председателе даже. Конституционный суд действительно принял абсолютно нормальное взвешенное решение, что в федеративном государстве главы субъектов, в общем-то, и в соответствии с действующей Конституцией должны избираться. Конституция не менялась. В 2005 году с неизменной с тех пор Конституции, под председательством теперь уже Зорькина, которого за два года до того большинством в один голос судьи предпочли Марату Баглаю, а центральная власть продвигала тогда именно Марата Баглая, насколько я понимаю. Вот это как раз тогда была демократия, вот тогда Зорькин пришел демократично, сейчас уже, конечно, нет. И вот в 2005 году, 21 декабря, в годовщину рождения Сталина, как раз в этот день, Конституционный суд выносит знаменитое позорное постановление об отказе, значит, признании неконституционным вот этих новелл путинских о неизбираемости глав субъектов федерации. Конституция одна и та же, решение взаимоисключающее. Потом появились комментарии, вот Гадис Абдуллаевич Гаджиев недавно прокомментировал, так стали прорываться уже некоторые комментарии о том, что да, ну вопрос, конечно, был, это носило такой характер укрепления государства, то есть люди поняли укрепление государства, по сути, именно как, ну, видимо, укрепление действующего режима, потому что в моем понимании в сильном государстве есть и сильная защита прав человека, и в том числе прав избирателей, и выбирать себе губернаторов. Поэтому Конституция, да, неизменна, но применять ее действительно можно по-разному. А сейчас, кстати, и Конституцию уже изменили, увеличив сроки пребывания, как известно, президента до 6 лет, а Государственной Думы до 5 лет. Вот вам и вопрос правоприменения.
Вопрос Борису Надеждину. Как, по-вашему, опасно для страны столь расширительное толкование одного и того же основного закона? Например, мы помним, как Владимир Путин, премьер, ходил в камуфляже по Южной Осетии, а мы никогда не видели, чтобы Зубков, Ротков или Касьянов надевали военную форму, например, в Чечню ездили бы. Вам слово.
Ну, у меня сначала ремарка. Все-таки Государственный герб России официально содержит корон и другие монархии державы. А то, что на монетке, это герб Банка России. Так, для справедливости. Теперь, что касается военной формы, самое смешное, что видел в своей жизни, это президент Медведев в форме, на которой крупно написано «Верховный главнокомандующий». Вот. Это такой дань некоторому милитаризму. По поводу единовластия, монархии, наоборот, демократии, надо понимать следующую вещь. В России сейчас существует, ну, там, конечно, много, но две такие культуры, очень важные, имеющие реальное основание. Одна культура вырастает из империи, из СССР, такая культура сильного государства, понимаемого как вертикальную иерархию во главе с великим вождем. Эта культура объективно существует, имеет огромные исторические корни. Собственно, Россия такая большая и великая, потому как это, в первую очередь, была военная машина чудовищная и при царе, и при Сталине. И, соответственно, здесь нужно единочалие и так далее. Но, внимание, в 21 веке все больше и больше проникает другого типа культуры. Это та самая культура, которая выплеснулась на Болотную площадь, на Сахарова. Это образованное население городов, это свободные люди, для которых стоять в строю и молиться на икону, что государя императора, что генсека, что там трижды президента всей Руси Путина, является свидетельством неадекватности. Понимаете, какая история? Эта культура будет расширяться, а первая культура будет сужаться. Поэтому рано или поздно в России будет нормальная сменяемость власти по итогам честных выборов. Чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для страны.
Слушаю вопрос из Ростовской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я спрашиваю, я, во-первых, сомневаюсь, что нынешняя конституция принята на референдуме после событий октября 93 года. А сейчас, по сути дела, без руля и без витрин, без каких-то там ограничений, президентская власть набирает себе власть, которая она, по сути дела, недостойна, учитывая то разрушение России и так далее и тому подобное. И о каких, скажем, сталинских репрессиях сейчас у нас говорят, когда сейчас в стране полно политзаключенных. Значит, то же самое, Путин и его руководство обвиняют оппозицию в сотрудничестве с Госдепом и Соединенными Штатами Америки. А ведь, по сути дела, ядро путинское сейчас готовит, скажем, ратификацию, если уже не ратифицировано, соглашение с Соединенными Штатами о ратификации об установлении русских детей. Эта конституция способствует исключительно режиму уничтожения.
Вопрос Юрия Павловича Иванова. Слышите нас, Юрий Павлович? Юрий Павлович?
Да.
Как, по-вашему, он солидаризировался ли Валерий Зорькин в своем публицистическом творчестве вот с крайними антиоранжевыми силами, которые сейчас заявляют о себе все громче?
Знаете, Владимир, ну, все-таки по поводу антиоранжевых сил это очень сложновато, потому что надо тогда определять, кого мы сюда к ним относим, как это происходит. Но я вот согласен и с тем, кто задавал вопрос, и с предыдущими коллегами, которые правильно говорили о том, что, в общем, культура у нас в стране потихонечку становится более западной в одном направлении, в направлении парламентаризма. Вот я общаюсь в основном в юридической среде, студенты юридических вузов, молодежь региональная, она воспринимает эти идеи. Парламентаризм, разделение властей, это вот для этого поколения, правильно подмечено, это уже, так сказать, не что-то необычное. И я должен сказать, что эти идеи уже и в Китае, и в арабских странах они продвигаются. Поэтому в этом ничего плохого нет, потому что ничего лучше этого человечество не придумало. И в конце концов, если у нас в России возврата к Республике Советов не намечается, а значит и не будет, то надо в этом этом направлении двигаться. И поэтому все, что связано с авторитарными явлениями, будь то президентская республика, или будь то какие-то наезды на людей, исповедующих демократические убеждения, все это, на мой взгляд, является определенным тормозом для развития общества. И вот тут хорошо упомнили, ладно, оранжевый, не оранжевый, это отдельная песня, но вот я как депутат трех сроков, вот я сейчас смотрю, что происходит в этом парламенте, но если комитет по этике будет разбирать, а это действительно они собираются заниматься разбором двух депутатов из «Справедливой России», одного коммуниста, только за то, что они пошли в посольство и встретились, неважно с кем, с послом, с кем угодно. Ну, это такая дремучесть, понимаете? Это такая дикость разбирать вот это поведение депутатов, которые просто обязаны ходить, пропагандировать свою страну, обмениваться законодательным опытом. И вот сейчас их там будут, простите, дрючить непонятно за что. Это вот, вот на мой взгляд, это значительно сейчас существеннее, чем разгром оранжевой революции, значительно существеннее понять, что же это у нас сегодня за парламент такой, который занимается вот такими дремучими, дикими вещами.
Вопрос Тамаре Георгиевне Марчаковой. Ощущаете ли вы тенденцию к тому, что в России вот-вот возобладает идея разделения властей, как об этом заявляет Юрий Павлович Иванов?
Я как раз думаю, что она совершенно у нас погибла, эта идея разделения властей. И это проявляется абсолютно во всех сферах жизни. Никакого разделения властей нет, есть одна власть, неважно, в чьих руках она находится, а все остальное является декорацией для того, чтобы изобразить, что кроме единовластия существует еще что-то. Реально это абсолютно не так.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
У меня вопросов нет, но есть маленькое предложение. Представьте себе, что в Конституции записано, что президент не может являться военным, а должен быть только гражданским лицом. На следующий день улетает хунта Путина в никуда. Что вы на это скажете, господа депутаты? Или вы пригрелись там в Думе все, не можете сообразить? Спасибо вам.
Ну, давайте не будем фантазировать, а вот вполне реальное предложение внес Дмитрий Медведев на встрече с несистемной оппозицией в понедельник. Вопрос Вадиму Прохорову. Как вы считаете ли вы возможным законодательное ограничение двумя сроками не подряд или подряд на избрание президентом страны?
Ну да, хорошие мысля приходят опосля. Что можно сказать? В принципе, мысль абсолютно верная и правильная. Только, знаете, и цены бы ей не было, если бы он выступил с этим предложением хотя бы год, а лучше два назад. Равно как и с блоком тех предложений, с которыми он выступил в конце прошлого года. Мы выбираем президента по действующей конституции. Будет ли менять конституцию господин Путин? Если будет, то скорее только под себя. Там 6 лет могут превратиться в 7 или в какое-нибудь наследственное президентство или еще во что-то. Не дай бог, конечно, но для этого, правда, придется ее отменять целиком, но ничего страшного. В общем-то, здесь что будет происходить при новом президенте, который, судя по всему, к сожалению, действительно у нас будет новый старый президент, мы можем только предполагать. Мысль-то у Медведева хорошая, только поздно она ему пришла.
Тут же вопрос Бориса Надежды, но верите ли вы в осуществимость вот этого предложения, которое обсуждалось на встрече с несистемной оппозицией?
Я не просто верю, я абсолютно убежден, что в России нет никакой реальной альтернативы развития, кроме как делать то, что делают все остальные народы, уже не только европейские, а там многие азиатские, латиноамериканские, то есть создавать политическую систему, где стабильность обеспечивается не тем, что одни и те же там у власти 150 лет или там привязок по 6 лет, а стабильность обеспечивается тем, что есть разделение властей, институты работают в соответствии с Конституцией, и власть периодически меняется. Понимаете, какая история? И это возвращаясь к тому, что я уже сказал, что, к счастью, в стране усыхает культура такая имперская, великодержавная, и развивается культура вполне европейского типа, который, собственно, становится все более массовой, и не учитывать которую не может уже даже Путин. Его риторика, заметьте, сейчас сильно отличается, риторика Путина, от той, на которой он пришел к власти первый раз в 99-м, 2000-м году. За заметьте, это абсолютно другая риторика. Путин не идиот, понимает, что страна меняется.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел задать вопрос, который меня очень давно волнует. Вот в 93-м году у нас принималась действующая конституция на основе референдума. Были многие споры относительно легитимности этого референдума. И в частности, работала президентская комиссия, насколько я помню. И эта президентская комиссия, как опять же я помню, вынесла решение, что референдум не набрал нужного кворума, и таким образом его решение незаконно. После небольшого обсуждения этот вопрос был замят в средствах массовой информации, больше к нему, насколько я помню, не возвращались. Вот что по этому поводу можно сказать? Спасибо.
Ну, по-моему, итоги референдума были признаны законными. Тамара Георгиевна, напомните, как у нас была принята конституция.
Я не знаю, на каких источниках основывается наш слушатель. Референдум был проведен, и подсчет голосов и явки на референдуме показал, что он проведен по всем правилам. Другое дело, что у кого-то могут быть подозрения на этот счет, как существуют подозрения в отношении проведения нынешних выборов, которые тоже дают какие-то результаты, свидетельствующие о том, куда склоняется большинство, но почему-то им общество не доверяет. Но это вопрос совершенно другой. Речь сейчас же не идет о том, чтобы пересматривать результаты того референдума. Мне кажется, что это точно так же опасно, как вести разговоры о замене конституционной формы правления чем-то другим, противоречащим совершенно смыслу Конституции, монархии это будет названо или еще как-то. На самом деле, по-моему, все-таки конституционное развитие – это единственное, что может обеспечить будущее страны. А отвержение принципов Конституции, именно принципов, а не отдельных норм о полномочиях каких-то органов, отвержение принципов Конституции опасно для страны. Это не исключает того, что те нормы Конституции, которые не вполне обеспечивают действие общих конституционных принципов, должны корректироваться.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Господа, по телевизору часто слышишь от оппозиции о каких-то поправках. А почему поправки? Во время правления путинской хунты они навтыкали разных запретов, ограничений. А чем больше этих запретов и ограничений, тем беднее народ. Я думаю, надо их отменять одним махом, как приняли. И никаких поправок. Спасибо.
Вопрос Вадима Прохорова. Можно ли вот одним махом, как выражается Владимир, вернуться к прежнему избирательному хотя бы законодательству?
Вы знаете, одним махом вообще опыт показывает, что мало что получается хорошее, безусловно. И, кстати, действительно вопрос, мне кажется, не в том, что плоха или хороша та же самая конституция и законодательная система. Конституция, она, конечно же, с чрезмерно, как бы, с крайне гипертрофированными полномочиями президента, который, кстати, в систему разделения властей-то, в общем-то, не очень вписывается, да, он же ведь не является, строго говоря, только главой исполнительной власти, да, но это отдельный разговор. Законодательная система, в частности, избирательное право, вот, мне кажется, к моменту примерно 2002 года, то есть первый срок Путина, оно, в общем-то, сложилось вполне приличным. Еще раз, был вопрос правоприменения, был вопрос, как использует политический режим. Вот если я не ошибаюсь, то Веймарская конституция в Германии, на самом деле, формально была отменена только в 1945 году. Другое дело, это не мешало существовать фашистскому режиму, просто она фактически не применялась. Также и здесь вопрос во многом в том, как хорошее, может быть, и вполне приличное законодательство, которое сейчас, конечно, уже надо менять, оно сильно испортилось где-то с начала 2000-х годов, если брать именно избирательное законодательство, как оно применяется тем режимом, который есть в стране. И, кстати, Конституционный суд здесь является важнейшим фактором противодействия произволу и противодействия вот, произвольному применению того же самого законодательства. Именно он должен вставать на пути отмены выборности губернаторов, именно он должен вставать на пути ограничения прав и свобод человека, но, к сожалению, это не происходит.
Вопрос Бориса Надеждина. Как, по-вашему, обеспечивали Кремль себе лояльность Конституционного суда в самый канун президентских выборов?
Ну, безусловно, на эту минуту Кремль продолжает контролировать все основные институты государства российского, которые не должен контролировать, я имею в виду и парламент, и судебную систему, включая Конституционный суд, и не сбросил бы со счетов четвертую власть, федеральные средства массовой информации и многое другое. Но думаю, что в ближайшие 5 лет ситуация радикально изменится, у нас будет избран более легитимный парламент с реальным отсутствием там одной партии как монополия. У нас появятся независимые суды, потому что, ну, классическая история, ну, мы не можем в 21 веке жить в условиях варварской деспотии. Это неконструктивно и неконкурентоспособно.
Вопрос Тамаре Георгиевне Марсиковой. Как, по-вашему, существуют ли легитимные пути установления, вот, восстановления тех норм, о которых сказал Борис Надеждин?
Да, конечно, они всегда существуют. Такие механизмы, они прямо вытекают из конституционных норм. И, безусловно, они могут быть приведены в действие. Может быть изменено законодательство, вытекающее непосредственно из Конституции. И главное, что, с моей точки зрения, руководствоваться здесь нужно именно общими принципами, приводя в соответствие с ними все остальное. Что же здесь нелегитимного? Другое дело, насколько это реально возможно. Легитимные механизмы есть, но кто будет их использовать, это другой вопрос, потому что парламент в его нынешнем виде, он не очень способен действовать самостоятельно. Точно так же самостоятельно не действуют и другие, включая суды.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы, выбор Вологды и конкурс плаката в Москве. А мы в нашей программе обсуждали вопрос о том, противоречит ли основному закону призыву к установлению в России режима единоличной власти. В ней участвовали юристы Юрий Иванов, адвокат, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, нескольких созывов Тамара Марчакова, бывший зампредседателя Конституционного суда, Борис Надеждин, бывший депутат Государственной Думы. Они были у нас на прямой телефонной связи. И в нашей студии находился адвокат Вадим Прохоров, член политсовета движения «Солидарность». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бубчинецкий и Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Юристам дали приказ за Путина.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов о покушении на главу Абхазии.
В блогах Свободы.
Журналист Чингиз Султансой. Нью-Васики по-азербайджански.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.